Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем беседу в прямом эфире в студии Православного радио Санкт-Петербурга. Священник Алексей Мороз, член Союза писателей России, председатель Собора Православной интеллигенции Санкт-Петербурга, а также батюшка еще пришел не один, он пришел с автором-публицистом из Екатеринбурга, автором циклов бесед серии «Школа покаяния и аскетика для мирян», автор ряда книг Сергеем Михайловичем Масленникова. Он является прихожанином храма во имя иконы Божией Матери Владимирской, что на семи ключах. Этот храм находится в пригороде, в окраине Екатеринбурга. Батюшка, я думаю, что разговор мы наш начнем с проведенной сегодня у вас конференции. Вот, пожалуйста, расскажите, батюшка, что за конференция, и, как я понял, Сергей Михайлович выступал у вас на этой конференции.
Безусловно. Но сегодня произошло, на мой взгляд, очень важное такое духовно-культурное событие. Это конференция, которая проводилась Собором Православной интеллигенции, Русской народной линией информационной и колледжем Императорский Александровский лицей. Конференция носила название «Православная Россия перед современными глобалистическими вызовами». Действительно, мы сейчас живем в очень такое непростое, я бы даже сказал, тяжелое время, особенно тяжелое для духовной жизни. Множество искушений обрушивается на православных христиан, множество психологических воздействий, манипуляций производится над умами наших граждан с тем, чтобы лишить их и веры, и православности, и даже совести, происходит ужасная подмена традиций антитрадиций, то есть некие табуированные вещи, которые даже православному человеку слух произнести противно, например, инцест, они узакониваются в западных странах, и люди, которые выступают против этого, гомосексуализм, эстенство, преследуются законом, сажаются в тюрьму, подвергаются огромным штрафам, то есть некие сатанинские начала, они становятся главенствующие в мире западной культуры. И вот эти ценности они пытаются навязать и нашей стране, нашей России, чтобы мы жили по лекалам их антихристианских, сатанинских ценностей. Для нас это, естественно, неприемлемо. Но средства массовой пропаганды, умелое действие пятой колонны приводит к тому, что наша молодежь становится зомбирована этими псевдоценностями, обществом потреблением, гедонистическими установками, страстями и смотрит уже на это как на норму. То есть блуд, прелюбодейство является для многих наших современных людей норма. Так вот, согласно социальному опросу, 81% людей опрошенных считают, что гражданские браки, то есть блудное сожительство, это норма, это не грех, это все так живут. О чем говорит? О жуткой деградации уровня нравственного нашего населения. И второй момент. Жуткая волна оккультизма, экстрасенсорика, астрология. Практически все читают астрологические прогнозы. Я рак, я козерог, я свинья, кто там еще? Я обезьяна, вот это уже больше похоже на истину. Обращение к колдунам, экстрасенсам, к магам, желанием подлечиться. Огромное количество фильмов оккультного содержания и передач типа «Битвы экстрасенсов», которая привлекает внимание неким потусторонним силам, говорит, что это норма, это хорошо, развивайте их в себе. То есть, с одной стороны, развращение людей, вселение блудного беса, а с других – открытие человека для воздействия этого беса и других через открытие, через занятие оккультизмом восточной религии. Страшное состояние. Огромные средства на Западе проплачиваются, чтобы люди это приняли, а через это были готовы принять Антихриста. Мы, православные христиане, не можем спокойно смотреть на эти беззакония. Здесь нужно решительные действия, в том числе решительные действия церкви. И вот мы собрали такую конференцию, на которой выступало только в первом половине больше 8 докторов наук, академиков, которые философских наук, психологических наук, физико-математических наук, писателей известных, которые осмыслили происходящие процессы, анализируя их, предлагали свои пути решения вопросов. И вот один из выступающих на этой конференции специально приехал из Екатеринбурга, наш уважаемый автор Сергей Михайлович Масленников. Надо сказать, что недавно мы вручили ему премию, церковную премию, премию Александра Невской лавры имени святого Александра Невского, за в доминации народное богословие. Почему именно в этой доминации? Потому что Сергей Михайлович вложил огромный, на мой взгляд, вклад в развитие донесения до людей простым языком глубоких аскетических истин. В нем у него сделано, озвучено, видео отснято, целый ряд лекций. У него написано 8 книг на эту тему «Борьбы с страстями и пути их преодоления». И все эти книги очень глубоки, интересны. А самое главное, что вот та школа покаяния, множество людей, приходя в эту школу, начинают изменяться, осознавать свои грехи, видеть их, отрекаться от них и начинать жить новой духовной жизнью. То есть происходит прорыв. Но не секрет, что в нашей современной жизни священнику некогда индивидуально заниматься с паствой. Дай Бог, чтобы хватило время, как говорится, на исповеди что-то послушать 3 минуты, да потом отчитаться о проделанных делах перед епархией. Огромная канцелярщина, огромный там перегруз. А вот самое важное – это индивидуальная работа с человеком. Донесение до него, объяснение ему, внимание к нему, любовь ему, помощь. Вот это меняет человека, это ему дело – помогает становиться другим. А если просто ходить в церковь, ничего не понимая и не ведя работу над собой, не борясь со страстями, то и не происходит их изменений. И тогда Русь крещена, но не просвещена. И вот этот очень важный момент сумел осознать Сергей Михайлович, где миряне, которые продвинуты в духовной жизни, под руководством, естественно, священника, помогает людям разобраться в трудностях их жизни, осознать, что есть грех, что есть не грех, что есть добродетель и каким путем преодолевать этот грех и по каким путем идти к этой добродетели, где совершается индивидуальная работа с каждым человеком, который готовит к исповеди, который, конечно, совершает священник, и результатом, который является изменение человека. За изменением человека происходит изменение в его семье, за изменением в его семье происходит изменение у детей. И так вот, допустим, тот приход, куда ходил Сергей Михайлович, который вначале был полупустой, вдруг он стал постоянно наполняться людьми. И не просто людьми, а действующими христианами, активно работающими с собой и живущими правильной жизнью. Ну, естественно, враг рода человеческого такого потерпеть не мог. И, естественно, шквал клеветы просто обрушился на Сергея Михайловича Масленника. В чем только не клевещет и не обвиняет. И в том, что он сектант, и руководитель секты, и что он якобы запрещает людям причащаться, и что он якобы излагает идеи, которые, значит, не свойственны православию. Но эта внешняя клевета абсолютно безосновательна. Ни одного конкретного места, ни конкретного эпизода, ни одной конкретной цитаты из его книг приведён не было. Но даже поражает. Дело дошло до того, что из-за этой клеветы и наветов было снято благословение с некоторых его книг для распространения по, так сказать, епархии. Ну, спрашивается, если книги 5 лет назад были признаны хорошими, нужными, на них было давно благословение.
Владыки, да?
Не владыки, а даже Московского патриархата, издательского комиссии, отдела. Да, дело, прошло 5 лет, ничего в содержании книг не поминалось. Почему они стали плохими вдруг? В чем их ущербность вдруг встала? Без всяких обвинений, без всяких объяснений. На мой взгляд, это явные такие интриги определенные церковных функционеров, это дележ печатного рынка, делёшь денег, чтобы покупали другие книги, эти книги не покупали, зависть, что человек становится известный, что человек утянутся люди, он приносит пользу, ну, конечно же, действия рода человеческого. Но, конечно же, мне кажется, появились некие статьи, основное безосновательные, на мой взгляд, высказывания неких людей авторитетных, которые, не разобравшись в сути дела, значит, приняли сторону вот этих клеветников. И мне кажется, вот сегодня удобный случай, чтобы Сергей, так сказать, Михайлович мог в прямом эфире ответить на эти прямо жесткие поставленные вопросы.
Батюшка, я один вопрос уже еще хочу вам задать, как батюшке. Вот, вы знаете, я ни разу не слышал, чтобы был какой-то человек проникнут духом брянчанина, вы понимаете? Вот, вот Сергей Михайлович, ему даже вот такое обвинение, так сказать, вносят. Так сказать.
А давайте мы его спросим. Сергей Михайлович, вот здесь клеветники говорят и обвиняют, что вы, значит, утверждали, что на вас дух Игнатия Брянчанинова, и что он через вас вещает. Вот что вы можете сказать на это?
От этого можно было бы умилиться, или бы хотя бы, по крайней мере, очень удивиться, если бы это не было действительно очень грубой, очень неприятной клеветой. Если поверить в эту клевету, то обо мне нужно сделать такой вывод: я или болен психически, или я действительно не понимаю вообще, что такое православие, что такое вера, что такое покаяние. Я мешаю, значит, или путаю покаяние и православие с оккультизмом, и вообще это не поймешь что. Но вот я просил своих оппонентов и в прежние годы, и сейчас прошу, высказывайте справедливую критику. Не делайте так, чтобы просто клеветать, просто лгать, давайте созидать. Если у меня есть какие-то ошибки в моих работах, которые издательский совет Русской Православной Церкви не обнаружил, поэтому грифы были даны, но если все-таки есть какие-то ошибки, кто-то их увидит, предложите, скажите, ради Христа, я буду благодарен до смерти, если эти ошибки будут оправданы, если они будут доказаны ссылками на Священное Писание, на святых отцов, я с удовольствием их исправлю, потому что ни сам не хочу погибать, ни другие. Поэтому вот когда говорят, что будь-то бы я утверждал, что во мне живет дух святителя Игнатия, ну, неприлично, просто абсурдно, я говорил другие слова. Я с дерзновением сказал так, что я ученик святителя Игнатия. Потому что в жизни случилось так, что не оказалось рядом живого человека, от которого бы я научился покаянию. И вот этот горький, тяжелейший путь обретения сути покаяния, понимания смысла, в чем должна изменяться душа, какие болезни в душе, мне приходилось проходить как бы в одиночку. Я почему говорю «как бы»? Потому что я теперь уже очень глубоко понимаю, что Господь содействовал этому, и Господь вел невидимо. Потому что пройти вот по этому непроходимому болоту невозможно. Невозможно. Или нужен поводырь, который хорошо знает и умеет, знает вот эту тропу, по которой можно пройти, или сам Бог. Невидимо, который присутствует при этом страдании, при этом кресте, на котором проливается кровь, жутко страдает дух человека, но происходит то, что сказали отцы: «Дай кровь и прими дух». Поэтому вот такое высказывание, оно совершенно абсурдно. Я ученик святителя Игнатия, искренне это говорю, но так, чтобы дух святителя Игнатия во мне жил, это, ну, абсурд, нелепость, это оскорбление, клевета.
Ну, тут получается такая интересная штука. Если человек, допустим, проникнут учением Феофана Затворника, вот на нем дух Феофана Затворника, да, то есть тут святителя Василия Великого и прочее, тут, то есть вот у каждого человека все равно есть какое-то субъективное отношение к тем или иным книгам, к тем или иным святым и так далее. То есть вот тут это абсурдность даже в этом получается, да?
Конечно, абсолютно. То есть это просто голословное обвинение с целью прилепить ярлык, а прилепив ярлык больного, сумасшедшего, так сказать, сектанта, в общем, отринуть и все его труды. Ведь, понимаете, ведь это обычный пример манипуляции сознанием, когда ничего не могут сказать против трудов человека, начинают очернять его личность. Ну, казалось бы, но труды не нравится, покажу, что в них плохо. А при чем тут человек? Нет, очернять человека, а только труды плохие, потому что человек плохой, но совершенно не связанные вещи. Ну, в большинстве вещей это проходит. Обвинив человека, мы как бы зачеркиваем и все его труды, и все его слова, и все это становится плохо. Это обыкновенный прием манипуляторов сознания, который, к сожалению, вот сейчас используется в церковной практике.
Сергей Михайлович, я хотел бы, чтобы вы немножко напомнили о традиции вашей школы покаяния, о том, что, на чем она жиждется, вот почему вот стали такие хорошие плоды. Вы в прошлый раз, вот передача у нас была, вы об этом хорошо очень рассказывали, но я хочу, чтобы вы напомнили еще раз о вашей школе, что не то, вот как вот тут вот вас обвиняют, сектантская школа, а вот школа действительно покаяния, основанная на учении святых отцов. Пожалуйста, вот немножко расскажите вот о вашей школе еще раз. Давайте вернемся к этому.
Основанием для работы с прихожанами является учение святителя Игнатия, аскетическое учение святителя Игнатия о спасении. Вся особенность в том, что мы построили вот эту работу именно на его трудах, желая не отступить ни на йоту от того состояния нищеты духа, которым пропитаны его труды. Но чтобы уловить эту нищету духа, надо самому прийти в это состояние. Это первое и главное. Но когда человек начинает входить в это состояние через искушение, через беды, через падение, но в поиске спасения, вот тогда открывается это новое состояние, как первый признак правильного покаяния. Тогда человек начинает глубоко понимать творение святителя Игнатия. И вот когда, наконец, это все было понято, открыто, прожито, вот тогда, наконец, настоятель поручил мне рассказать об этом другим прихожанам. Он увидел, что прихожане его, которых он очень любит, его прихожане, не знают веры, жизнь у них скверная, ереси всякие в голове разнообразные, все время проблемы, жалобы, да, которые не решаются никогда. И как бы он ни старался людям помогать, не решаются проблемы. Мир в семье не выдворяется, отношения с детьми не налаживаются, мужья и жены ссорятся или разводятся. На работе, в обществе одна беда у людей. И мы как бы прихожане, православные христиане, становимся какими-то самыми ненормальными, что ли, людьми в обществе, у которых только одни проблемы и беды. И почему-то они не разрешаются никак.
И миряне говорят, еще храм ходите.
Да, и все жалуются, жалуются, на нас показывают. Так если вы такие православные, так мы никогда в такую церковь не пойдем. И вот забота эта настолько его встревожила, что он искал, искал, вот где, как поднять человека. Человека, который в грязи грехов валяется, он хочет подняться-то. Он страждет, он приходит за помощью, и он, настоятель, я помню, в то время, когда народу еще было очень мало, по 30-40 минут, по часу уделял отдельному человеку, чтобы попытаться как-то разобраться в его проблеме. Но при этом, естественно, результата не было, потому что даже час, поразбиравшись в его проблеме, жизнь-то у него все равно не меняется, все не охватишь, со всех сторон душу не рассмотришь. А потом до следующего раза, когда он после очередного падения придет через месяц или через три и опять будет требовать от священника прощения грехов, которые почему-то повторяются, и борьбы с ними нет, требует причастия, когда у него жизнь устроена так, что он и веру не знает, и ересь у него в голове, и грехи смертные он совершает. И вот это все заставило искать глубокий подход к душе, чтобы дать ей возможность душе увидеть себя в свете истины христианской и показать пути, как перерождаться, то есть как из этой грязи вылезать, хотя бы сначала увидеть эту грязь на себе, понять, что я же валяюсь в грязи. И вот здесь как раз мы применили то аскетическое учение святителя Игнатия, которое в его статьях изложено, это страсти, основные примеры проявления страстей, это смертные грехи, как особый раздел грехов наиболее тяжких, и правильное отношение к этому всему. Самое главное, как с этим бороться.
И каждое занятие было посвящено, допустим, определенной страсти, то есть глубоко как-то рассматривали все это, да, или как это делалось?
Да, работа пошла сразу в двух направлениях. Первое – это людям было надо дать теоретические знания проблемы. Вот эти теоретические знания как раз я по благословению настоятеля и давал на воскресной школе. Из воскресенья в воскресенье начали, может быть, мы там с 12-15 человек, постепенно воскресная школа из тех же самых прихожан доросла до 50 человек, которые поняли смысл этих занятий, они стали приходить туда, они стали нуждаться в этих занятиях. То есть сначала давалась теоретическая база.
Сергей Михайлович, извините, я буду наводящие вопросы. Да-да. И люди приходили, у них были какие-то общие тетради, они что-то записывали. Конспектировали, что, как это шло?
Мы сделали немножко по-другому, чтобы не напрягать людей вот в этих трудах бумажных, когда есть и пожилые, и уставшие, и на коленках трудно писать, парт никаких нет, это были скамейки в храме, которые рядами расставлялись, мы сделали по-другому. Настоятель почему-то решил, что записи надо делать, надо записывать. Я сначала стыдился, смущался, сомневался.
Диктофоном, говорю, что ли?
Да. Кого, говорю, записывать? Говорю, отец Андрей, меня, что ли? Это же, говорю, несерьезно. Я понимаю, вы бы, говорю, вели занятия. Он говорит, вы понимаете, мне некогда, я готовлюсь к службе, и моя задача в воскресенье сделать вот это. Вот, а исповедь накануне принять. После службы я уже в определенном состоянии усталости и прочее. Вот надо, мне надо помощника, говорит. Вы пока один, кто есть, я вижу, давайте, занимайтесь. И вот я вот, преодолев вот этот страх, начал это делать, а он еще говорит, надо записывать. Я говорю, это уже кажется никуда, мне как-то боязно. А потом нашел себе оправдание, что говорю, мне же себя надо проконтролировать, чего я говорю людям. И вот ради этого стал вести записи. На обыкновенный диктофон. А эти записи я переслушивал дома, анализировал еще раз, понимал, что мне дальше надо говорить, что я не договорил или упустил. Если какие-то были ошибки речевые и прочее, я их вытирал, а готовили уже, как это называется, болванку, а потом стали делать аудиозаписи на кассетах. Это еще в те годы было, тогда.
В те это сколько лет тому назад?
Это начало было в 2003 году положено. Наиболее лет, активно, да. Занятия шли 4, 5, 6 и 8 году они закончились, потому что уже не было сил и индивидуальную работу вести, и вот такую вот. Поэтому записи удивительно, в то время были записи сделаны, видимо, Господь как-то его вразумил, настоятеля. Этими записями люди пользовались. Кто не пришел на занятие, вот, пожалуйста, кассета лежит, человек берет дома, прослушивает. Кто прослушал и понял, что это ему интересно и полезно, он берет и восстанавливает в памяти. И так вот люди получили отличную возможность приобретать вот эти знания с повторением этих знаний, без всяких блокнотов, записей и так далее. А потом еще по прошествии нескольких лет случилось так, что нашлись опять люди, я не знаю, откуда они взялись, они буквально прижали меня в угол и сказали: дай записи вот эти, мы их будем тиражировать. Я говорю: вы, наверное, не понимаете последствия, какие могут быть. Говорит: ну какие последствия? Я говорю: ну, гонения будут, говорю. Будут претензии, будут наезды, потому что то, что мы делаем здесь, в замкнутом пространстве, оно может быть не принято внешне или будет какое-то озлобление. Причем мы вот так 2 года поработали, и 2 года Господь так благословил, что была полная тишина, никаких нападений не было, все было прекрасно, чинно, хорошо, все были довольны, мы еще удивлялись.
Неужели... В том числе и епархии, да?
Ну, да, там наш настоятель все докладывал правящему архиерею, так чтобы это не было закулисно, он очень исполнительный у нас человек, и владыка это все благословлял, сначала устно, а потом и письменно, дал письменное благословение на развитие вот этой самой школы, и хотел бы, да, чтобы она и дальше распространялась, это был еще тогда владыка Викентий. Вот, а потом эти люди захотели эти записи распространить не только у нас в приходе или в нашей епархии, а по всей России. И вот эти люди смелые, которых я отговаривал, я сам побаивался.
Вот вы чувствовали, предчувствовали, да?
Предчувствие было очень серьезное, что это добром мне, ну, добром в смысле человеческом, не обойдется, что полетят на меня камни. Потому что то, что мы говорили и чему учили, это обличает многих людей. Причем не только тех, кто живет такой вольно распущенной жизнью, это обличает даже тех, кто считает себя сегодня успешными христианами. Это обличает даже тех, а вот недавний пример, один монах. Он говорит: я не могу читать труды святителя Игнатия, это меня раздражает, вызывает возмущение. Я очень был огорчен, но когда миряне так говорят, еще можно поверить, но это был монах. Вот сочувствие, сожаление такое у меня было. Я пытался ему объяснить, почему это раздражает. Вот если труды святителя Игнатия его раздражали…
Обличали они его,
значит, да, обличает его дефекты. А внутри в сердце сразу вылезает вот эта змеюка недовольства, несогласия, возмущения и ропота. А тем более это тех, кто живет греховной жизнью, монашество вообще не знает. И поэтому вот так, как вот мне предполагалось, так оно и вышло.
Сергей Михайлович, а вы ничего не заканчивали? Да, это было самообразование вот, трудов Игнатия Брянчанинова?
Да, я вот как и говорил, что это было какое-то неизвестное мне такое водительство, я почему и говорю знамением, что святитель Игнатий мой учитель, потому что вот именно его книги настроили меня на то правильное состояние покаяния, с которого и нужно начинать страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа. Вот я живого рядом человека такого не встретил, кто бы был вот так настроен и передал вот мне этот опыт, как он вообще приобретается. Я именно там как бы оттуда что ли высасывал по крупицам вообще, что это. Я когда пытался применять в жизни, я 3 года пытался, у меня ничего не получалось. Я только кувыркался, вот я хорошо помню те годы, все мои попытки были так ничтожны, так немощны. Я только пытаюсь и падаю, пытаюсь опять что-то сделать, прочитав, опять падаю. И вот я рушился и рушился все 3 года, оказывается, рушилась моя гордость. Это вот таков и есть промысел Божий. Если есть духовный наставник, он так поведет своего ученика. У меня не было живого человека, как-то сам Бог меня вел. И я там находил истину, и пытался ее применять, и видел свое ничтожество, что я вообще не могу ничего. И по прошествии 3 лет я уже чуть было в отчаянии не впал, что ну сколько же можно, думаю, 3 года попыток и никакого вообще результата.
Просвета.
Ну да, так это вообще, думаю, это достижимо или нет, или уже времена не те, или может тут все завышено. Я уж сам тогда было чуть не отчаялся. И вдруг в тот момент, вот на грани какого-то уже отчаяния, вдруг Господь дал мне результат. Результат, который я, будучи слепым, я не мог не заметить. И обнаружив его, я был просто поражен. Я понимал, что я его не достиг, этот результат. Это дается Богом, оказывается. За наши попытки, за наши немощные труды, вот бы всем нам, христианам, это знать, чтобы, когда мы трудимся, чтобы мы не входили в самодовольство и превозношение. Здесь погибель. Все наши христианские подвиги, от которых рождается вот это тщеславие проклятое, это нам на погибель. А вот когда у нас, наоборот, немощь и падение, но есть какой-то наставник мудрый, который понимает и говорит, что так и надо, так и будет, что лишь бы мы это себе не приписали. А когда будет результат, человек уже никогда его себе не припишет.
Сергей Михайлович, вот вам вину ставят, что генеральная исповедь, которую должен человек каждый пройти, и те люди, которые не проходят этой генеральной исповеди, что якобы вот ваша школа, она не допускала человека до причастия, чтобы он в церковь чуть ли не ходил. Вот, то есть, вот это, вот объясните, что это такое вообще?
Настоятель ввел такое правило. Кто желает пройти занятия в школе покаяния и при этом еще не изучал веру как надо, и который не проходил элементарных проверок на состояние своей души, например, на наличие смертных грехов, и при этом, это я так начинал свой христианский путь, я не знал о смертных грехах, я вот сейчас не стыжусь, я их совершал, потому что я не называю их, не публикую это все. Я ходил на причастие, после этого получал какие-то совершенно неприятные последствия, и даже вплоть до трагических последствий. Вот меня так Господь вразумлял, что ну, куда ты, человек? Ну куда ты в таком состоянии? Ищи причину. То есть есть в тебе
корни
ну, да, есть в тебе такое, что неприемлемо для меня, что я не могу принять. Я кровь свою пролил, жизнь свою отдал за тебя, но ты не хочешь принять меня, потому что ты живешь жизнью сатаны. Кто кому подобен в жизни, тот с тем будет и в вечности. Вот эти страсти – это подобие сатане. И вот таким образом, проверяя людей, которые приходят заниматься, сначала им задаются некоторые вопросы по понятиям веры. Если обнаруживается, что человек не знает основных догматов и произносит ереси вместо истины, ему говорят, давайте изучим веру. Вот давайте не будем так, вот вы сейчас гадаете, то ли то, то ли это. Давайте выучим как надо. Если вы примете на веру, вы эти вопросы сняли, ереси у вас нет. А давайте проверим вас на смертные грехи. Вот вы посмотрите список, вот дневник кающегося. Посмотрите сами, не надо мне ничего говорить. У вас есть на сегодняшний день что-то из того, что здесь выделено как смертные грехи? Человек берет дневник, углубляется, и у него краснеют уши, у него краснеет лицо. Он поднимает глаза и говорит, ну что, вы нашли что-нибудь такое, что вы делаете, и вы даже не знали, что это смертный грех? Он говорит, нашел. Я говорю, ну вы понимаете, что смертный грех – это это болезнь смертельная, это рана, это убийство души. Вот с этим состоянием человек не может ни к причастию приходить, потому что причастие в осуждение обернётся, ни в Царство Небесное войти. А святитель Игнатий вообще говорит, один смертный грех, неосознанный, не раскаянный, он может утянуть душу в ад. Один. Вот вы, говорит, тут один нашли? Говорит, да нет, тут несколько уже есть. На первых страницах сразу человек видит, а там чревоугодие, блуд, вот эти вот первые страсти – так все у нас, вот как отец Алексей говорил, до такой степени общество уже развращено в этом во всем. И после этого очень легко человеком говорить, будете учиться. Учиться покаянию, не только вере, покаянию, борьбе со страстями, борьбе со смертными грехами. Если находится человек более или менее серьезный и ответственный, понимает, что будет смерть, будет суд, такой человек охотно соглашается, что учиться надо. Ему при этом говорится, вот пока мы с вами вот эти вещи ужасные не поправим, причастие вам в осуждении будет. Если вы ходили, то это великая Божья милость по вашему незнанию, неведению, элементарной духовной необразованности, что вы живы до сих пор, что у вас вот еще пока есть там семья, работа и так далее. А ведь апостол говорит, что и смерть может быть при таком. И вот человек соглашается охотно. И вот при этой методике совершенно нельзя сказать, что кто-то берет и отлучает человека от причастия насильно, там, на месяц, на три, на полгода. Есть такие ситуации, когда люди приходят, соглашаются учиться, но результатов никаких нет. И тогда действительно получается так, что вот человек, например, не может принять основные понятия веры, спорит и все. Человек продолжает делать смертные грехи и не собирается от них избавляться, или не хочет вести борьбу со страстями. С таким человеком преподаватель работает месяц, второй, третий, пятый, результатов нет, а кто виноват? Виноват вот тот человек, который ну, не принимает, не может и не хочет справляться. Такой, может, и полгода не будет причащаться. Но мы ему честно говорим, что для вас причастие будет в осуждении. Вы можете уйти в другой храм, можете жить как хотите, но имейте в виду, вот мы вас на всякий случай предупреждаем.
То есть, вот, может быть, вот это как раз и меняет в виду, что вот вы, как бы, получается, людей, тем не менее, вот вроде под благим предлогом, но вот их все-таки не ведете к причастию.
Наоборот, мы к причастию ведем, но вследствие правильной подготовки, да, руководит этим всем настоятель. То есть, вот когда преподаватель ведет эту работу, во-первых, первую беседу проводит сам настоятель, убеждает человека прийти в школу и заниматься, определив его ошибки и дефекты, настоятель, поручает, благословляет преподавателю заниматься с ним, и человек знает, Как только этому человеку не захочется с этим преподавателем дальше общаться, или противоречие возникло, или он с чем-то не согласен, он имеет право идти к настоятелю и говорить: «Я не могу, у меня не идет, замените преподавателя, я хочу лично с вами, например, как с батюшкой, я вот стыжусь, например, этого человека», сразу вопрос решается.
Ещё, знаете, здесь такое очень важное духовное дело. На сегодняшний день некоторые люди относятся к причастию как к некой магии, как к некому волшебству. Вот я взял вот в рот это волшебство, и все сразу же изменилось, страсти погасли, Божье благословение ко мне ушло, и я исцелился от разных духовных недугов и физических, и все мне стало хорошо. Поэтому, чтобы тебе было хорошо, надо чаще причащаться. И вот эта безумная идея, безумная, подчёркиваю, идея, она захватила даже многих молодых священников, которые сейчас начинают проповедовать. Самое главное – чаще причащаться. Готов ты, не готов – иди причащайся. Приходит человек поевший, даже кофе попивший: «Вы не хотите причастить? Дайте причаститься, это вам поможет». Я говорю: «Что за безумие? Что ты творишь? Вспомни слова Господа. Многие из вас болеют, а некоторые даже умирают от того, что едят и пьют от чаши Господней недостойно. Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Ведь результат причащения еще зависит от твоей подготовки. Мы получаем величайшую благодать, мы соединяемся с Христом, но мы можем принять столько, насколько раскрыто наше сердце и насколько может вместить наша душа. А если она закрыта, если она покрыта тьмой греховной, если мы, не воспринимая благодать Божью, а восприняв Христа в себя, начинаем распинать Его всеми грехами, страстями, блудами, серебролюбием, и получается некий момент святотатства. И за это святотатство мы отдаёмся во власть демонической силы, которая вызывает нас и болезни, и недуги, и различные скорби. И то многие люди приходят и говорят: «Ну чего вот, хожу-хожу, причащаюсь, а толку никакого, и вот ничего у меня в жизни не изменилось». Так почему не изменился? Ты себя не меняешь. Ты хочешь, чтобы это было некой магией. Вот ты выпил таблетку, и голова прошла. Ты в рот что-то положила, и вся жизнь изменилась. Не будет. Не будет. Потому что должен сам человек активно работать, а благодать Божия помогает человеку, когда он работает. Причастие помогает, когда сердце открыто, когда происходит труд человеческий. Так вот, понимание причастие как некие магии и такое отношение к нему, еще раз подчеркну, к великому сожалению, вкрадывается в жизнь многих священников. Это просто целая ересь причащальников, я их назову так. И вот здесь такой момент, безусловно, ответственный. Люди не умеют готовиться к исповеди, к осознанию грехов. Она носит некий формальный характер, она носит чисто телесный характер. Вот я не поела, допустим, в лучшем случае, ну хорошо, и на этом все заканчивается. Это страшно.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, напомню, что в студии православного радио Санкт-Петербурга священник Алексей Мороз, член Союза писателей России, председатель Собора православной интеллигенции Санкт-Петербурга, а также автор-публицист из Екатеринбурга, автор циклов бесед серии «Школа покаяния» и «Аскетика для мирян», автор 8 книг Сергей Михайлович Масленников. Он является прихожанином храма во имя иконы Божией Матери Владимирской, что на Семи Ключах, это на окраине Екатеринбурга. Батюшка, я вам вот какой хотел задать вопрос. Скажите, а где вот камертон, где вот тот критерий достоинства причастия или недостоинства? Вот как человеку вот это определить для самого себя?
Знаете, здесь сложно говорить о достоинстве причастия, лучше сказать о готовности к причащению и жажде его. Вот если ты жаждешь соединиться с Христом, если ты хочешь очиститься от своих грехов, если ты понимаешь свое недостоинство, если ты входишь в состояние смирения и говоришь: «Не я, Господи, а воля Твоя святая», и ты чувствуешь необходимость соединения Христом, потому что ты получаешь силы для преодоления тех пороков и страстей, которые живут в тебе, иди. Если ты этого не чувствуешь, а надо бы сходить, ну, потому что положено, да, если исповедь формально, холодна, согрешил делом, словом, помышлением, все, это не исповедь. Еще раз подчеркнуть, исповедь заключается из нескольких основных моментов. Первый основной момент – мы осознаем, что это грех. Грех отлучает нас от Бога, грех лишает нас вечной жизни, грех отдаётся нам дьяволу. Второй момент – мы должны возненавидеть его. Это то, что меня лишает вечной жизни, то, что отдаёт меня во власть дьявола, ненавижу, не хочу этого. И третий момент – мы должны запить с Богом, к Богу, не могу с собой справиться, помоги мне жить иначе, помоги мне стать другим. И вот если все есть эти три компонента, это покаяние. Если их нет, это уже не покаяние, потому что она не дает плодов, она не выводит человека из того безумного греховного состояния, в котором он находится. Но этому надо человека научить. Научить на конкретных делах, на конкретных поступках, в конкретной жизни. И вот мне здесь кажется, что вот как раз школа покаяния делает большое дело. Она индивидуально занимается человеком, всем этим курирует настоятель, что смотрит, чтобы мало не было никаких уклонений, и помогает человеку идти вот по пути духовного совершенства. А результат – это плод. Ведь мы же говорим, что дерево познается по плоду. А вот плоды школы покаяния, вот я думаю, вот нам сейчас и расскажет Сергей Михайлович, какие плоды тех людей, которые прошли. Я знаю, у вас даже в вашей издательской компании работы много ваших людей. Что происходит с теми людьми, которые прошли вашу школу и придерживаются вот этих позиций?
Мы уже в прошлый раз несколько коснулись этого вопроса. Отчасти, может быть, я повторю. Удивительным является то, что жизнь людей меняется. Вот некоторые ищут чудес. Мы так настроены, читая жития святых или какие-то чудесные истории из жизни современных людей, то мы всегда стремимся к тому, чтобы вот один, в один раз как-то решились наши проблемы, и как будто бы в этом является самоцель вообще, или в этом смысл веры. Вот разнообразные истории чудесные с нашими прихожанами тоже происходят, но мы их не фиксируем, потому что не считаем их самым главным. Главным достижением мы считаем перерождение души человека. Грешил человек, больше не грешит, пакостничал, больше не пакостничает. Жил ради своих страстей и наслаждений, теперь живет ради покаяния. И вот когда такая перемена в жизни человека случается, то ее не может не заметить, во-первых, сам человек, не приписывая никогда себе, потому что понимает свое ничтожество и немощь. Это не могут не заметить его близкие. Это не могут не заметить его друзья, коллеги по работе и так далее. И происходит удивительная реклама вот этого самого покаяния, реклама, которая приводит, вольно или невольно, она приводит близких этому человеку людей, его окружение, она приводит в храм. У нас есть такая семья, в которой с одного человека начали, а больше 10 человек пришло в храм и стали прихожанами. Один, два, три члена семьи или знакомых – это уже ну, как бы нормальное явление. Причем их никто не уговаривал. Вот когда они видят, что их сродник поднялся с самого дна, в котором он жил, например, несколько десятков лет, и при этом они все уже измотали свои нервы и были в отчаянии, что только не перепробовали и кому только не ходили. И в церковь православную они ходили не раз и пытались причащаться себе в осуждение не раз, никакого толку не имея. А вот когда человек проходит эту правильную глубокую подготовку с участием другого прихожанина, более опытного по благословению настоятеля, жизнь его действительно начинает меняться. И вот это главное доказательство того, что то, что святитель Игнатий изложил в своих аскетических проповедях, оно работает, оно действует, если в это верить, жить самому так, и этот опыт искренне передавать своим близким, которые готовы его принять и хотят принять, будут обязательно результаты. Мы на своем приходе это увидели в том, что приход возрос в 3, в 3,5, наверное, сейчас уже в 4 раза. А людей не уменьшается приток. Каждый месяц набирают новую группу в школу покаяния, преподают групповые занятия священники, а потом, если есть силы на индивидуальные занятия, то и помогают некоторые миряне священники.
А вся программа насколько занимает по времени? 2-3 месяца, год.
А все зависит от того, насколько человек готов воспринимать. Вот есть такие случаи, что человек каким-то образом уже достиг практически этого состояния, к которому мы стараемся подвести человека, чтобы он во спасении причащался, чтобы жизнь его христианская настроена была правильно. И если такой человек приходит с просьбой: проверьте меня, посмотрите, не упустил ли я чего, и он сам добровольно этого желает. Есть случай, например, кстати, от вас же из Санкт-Петербурга приезжала к нам сестра, мы с ней непрерывно разговаривали 4 часа, проверяли, задавали ей вопросы касательно веры, она не допустила никаких ошибок, задавали вопросы, давали ей этот дневник кающегося, она, кстати, его смотрела уже заранее, она видела его, знала, пробежались, я условно скажу, по дневнику, спросили, что непонятно, с чем боретесь, с чем не согласны и так далее. И после этого она рассказала какие-то свои самые сложные жизненные истории, в которых она хотела получить ответ. Вот удивительный, конечно, случай, когда из Санкт-Петербурга человек приехал специально в Екатеринбург, но, правда, еще и к святыням, и очень хотелось к нашим прикоснуться, которые есть в Екатеринбурге. И вот беседа четырехчасовая. Обнаружилось, что нет у человека отклонений, борьба идет правильно, с дневником она сама работала, лекции она уже слушала, слава богу, она причалась на другой день. Вот это вот такие вот вещи бывают. Но в большей части случаев, все-таки, когда у людей обнаруживаются какие-то дефекты, дальше зависит от того, насколько быстро человек готов их поправлять, насколько он искренне и честно будет работать. Бывают случаи, что за месяц поправляются какие-то дефекты и ошибки. Бывают случаи, когда и 3 месяца, и 5 месяцев человек работает, но трудится и не уходит.
А скажите, что из себя представляет дневник кающегося?
Дневник кающегося – это структурно, он выглядит именно так, как это сделал святитель Игнатий Брянчанинов. Он описал в своей статье о 8 основных страстях с их проявлениями и отраслями, он описал все 8 страстей и привел примеры на каждую страсть, примеры грехов. Также в третьем томе он дал перечень смертных грехов. Эти все смертные грехи, они также удобно распределяются по этим 8 страстям, потому что в каждой страсти есть разные степени тяжести грехи. И святитель Игнатий даже выделил такую группу, как грехи простительные, что у других святых отцов даже не встречается, но оно выглядит как бы несколько соблазнительно для начала. Это не значит, что эти грехи не надо признавать грехами, как некоторые думают, не прочитав труды святителя Игнатия. Нет, их надо признавать грехами, но они не отрывают человека от Бога. Если человек в день может совершить десяток или несколько десятков таких грехов, то есть это не тяжкие грехи и тем более не смертные, то если человек их замечает и тут же кается, то у него нет разрыва мира с Богом. И вот когда такая структура была применена дневника кающегося именно по святителю Игнатию, то нам осталось после этого еще перечень грехов несколько расширить современными такими проявлениями греховными и более понятными современному человеку, чтобы легче было отслеживать страсть, видеть примеры ее проявления. Мы воспользовались опытом построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина, оттуда взяли много примеров грехов. А в последней редакции дневника кающегося уже были учтены те примеры грехов, новые какие-то формулировки, что-то корректировали на опыте уже наших прихожан. И мало того, приняли участие несколько священников, и даже владыка Викентий тогда сам лично принял участие, даже внес дополнение в тот наш дневник кающегося, что нас очень порадовало.
Сергей Михайлович, вот в школе покаяния Масленникова, вот как вот пишут, да, ряд положений идет прямо в разрез позиции православной церкви. Например, говорится о том, что в записках о здравии можно записывать лишь воцерковленных православных христиан. На самом деле в записках можно писать всех крещенных православной церкви.
Вот здесь нужно опять видеть
уточнить
разницу. Да, есть современная традиция, сложившаяся современная традиция в церкви, она действительно такая, вот как пишет вот этот самый автор, что
главное, чтобы якобы был крещен.
Да, якобы крещен уже достаточно. Есть позиция святоотеческая, которая говорит по-другому.
И вот, а именно?
Сейчас я скажу, как мы вообще до этого дошли. Вот когда мы начали глубоко пытаться понимать смысл причастия, вот так как отец Алексей это рассказывал, а мы еще связывали это с подготовкой, с борьбой со страстями, а начали смотреть на последствия, еще того сделали один самый такой, по-моему, тяжелый шаг для церкви, когда человек не только контролируется и помогается ему, когда он идет к причастию, а когда человеку оказывается помощь и после причастия. Особенно тогда, когда он причастился не с той правильной подготовкой, как бы надо было, чтобы страсти его связывались с силой благодати, А наоборот, другие процессы, мы же не пророки, у нас нет пророков, и мы помогаем по нашей инструкции, по нашей схеме, что мы видим, в том даем советы, подсказки. А в чем мы не видим, как не пророки, остается на совести человека. Так что, собственно, потом и священник его контролирует, и тоже он не пророк, и тоже допускает человека. А человек приходит или звонит после этого. Ну, то есть, вот как в больнице построили работу. Врач, правильный врач, когда он назначает лечение, он просит, чтобы результат больной докладывал, чтобы по ходу лечения подкорректировать.
Корректировать, да. Да,
дозу лекарств, может быть, сменить надо лекарство. Вот здесь мы подумали, что надо делать так же. И когда люди начали после причастия сообщать, что вспышка гнева была, другой, значит, там спал, третий, извините за это слово, жрал без остановки, возмущаются страсти, прямо воспаляются, и человек жалуется, я даже не мог себя сдержать. Стыдно вот даже признаваться человеку, я не мог себя сдержать. Что произошло? И человек-то волнуется, потому что он уже знает, что плоды-то вот эти неправильные. Он говорит, что со мной? Вот я даже вчера мы проводили лекцию, тема была совершенно другая, о догматическом и нравственном предании, которое нужно хранить. И после лекции подходили люди и конкретно спрашивали, а вот что бывает, когда после причастия, вот так, почему это бывает? Ну, уже наученный опытом горьким вот с нашими прихожанами, я уже говорил, что это бывает потому, что вы, видимо, не следили вот за этой страстью, вы, видимо, пропустили что-то там, в результате у вас после причастия вспышка этой страсти. И вы не можете с ней ничего сделать, потому что причастие в осуждении Господь вас обличает. А люди же как, когда больно спрашивают и хотят добиться результата, устраните боль. И вот я сижу, несчастный человек, а меня не отпускают, говорят, а скажите, что это конкретно могло быть? Я говорю, ну вот здесь вы уже переходите грань, ведь я же не пророк, но человек нуждается в ответе, я начинаю загибать пальцы. По нашей практике, говорю, уже многолетней, по традиции, если вы все остальное смотрите и не грубите в этом отношении, по традиции может быть вот это или вот это, я не успеваю пальцы загнуть, он говорит, оп,
называет.
Вот смысл этой работы. Посмотрите, мы не являясь пророками, не являясь чудотворцами, но зная аскетическое учение церкви о борьбе со страстями, мы вот загибая на пальцах буквально примеры и объясняя, что и в чем могла быть причина теоретически, из опыта работы с другими людьми, из опыта собственного, горького вот этого, человек обнаружит из этих примеров то, что он сделал, что он ошибся, а этот грех он не признал за грех, он его не исповедовал, он в нем не раскаялся, он не считал его грехом. Он пропустил его как бы так. А на примере, когда стали называть, а ему Господь тут же напоминает, а так вот же ты, вот ее, вот эту сестру-то ты осудил, а ты же не признал это за грех. А осуждение-то было не прямое, что она такая, разэтакая, а вот она, мысль пришла, ах, вот то-то, то-то, то-то. А человек за мыслями следить еще не научился совершенно. Но грех остается грехом, осуждение в помыслах. Если мы не научимся этого делать, мы за день можем это сделать и 100 раз. А бывает и одного такого греха осуждения в помыслах достаточно, если мы осудили какого-то тяжкого грешника в его каких-то ужасных грехах и не помиловали его. А тогда и возникает вопрос, как нас-то Господь помилует, если мы грешников не милуем, мы их судим своим таким свирепым судом, как бы срубаем голову.
Вот относительно записок. Действительно, сейчас существуют в нашей церкви две практики. Одна практика действительно монастырская, как тоже, кстати, у нас на Карповке, что людей, которые не ведут христианский образ жизни, не исповедуются, не причащаются, а просто крещены, а живут некой разгульной жизни, люди, монахи не принимают записки на проскомидию, не вынимая за них частицы, объясняя в том, что если человек сам не хочет и не кается, и не стремится, то как же мы насильно будем вынимать за частицы, когда он Христа отрицает и не ведёт свою жизнь? Другое дело, что если он падает, встает, идет, хочет, да, много бы может молитва правда споспешиться, мы вынимаем частички, она помогает. А если он и не хочет, а если человек смертно грешит и не хочет, он вне церкви, да, и не воссоединён с ней через покаяние, как же такой человек понимать частицу в чашу и в кровь Господней? Во-первых, потому что ему от этого лучше не будет, а во-вторых, больше нападок на монастырь, потому что демоническая сила, которая на нем, злясь, что, как говорится, на нее еще как воздействует, она законный хозяин этого человека, да, начинает нападать на монашество, которое делает. Поэтому некоторые люди, вот в некоторых монастырях их не принимают на проскомидию, но принимают на молебен. Другая практика считает, что мы живем в такое тяжелое время, когда все люди в грехах, А если, говорится, ну, он крещен, а если, как говорится, он в грехах, а если за него еще не молиться, так и вообще он погибнет. Ну, может, хоть какая-то польза будет, вот напишу записочку. Ну, вот некоторые вот принимают и такие записки из-за любви, и сострадания, надеюсь, что это как-то поможет человеку. Поэтому вот существует сейчас две таких практики, да, в нашей церкви, ну, скажем, практически официально, да, и нет единства, нет общего церковного решения делать так или иначе. Существует то и другое.
Батюшка, вот если еще подают на Ектенью, и вот я знаю, что иногда возникают споры такие, то есть вот человек подал на Ектенью, он хочет это ну, имя услышать.
Да.
Если диакон не прочитал, вот я был даже сам свидетелем, mm-hmm. когда вот ну, скандалы просто говорят, mm-hmm. что вот как, вот я, значит, заплатил, записку подал, написал, это, почему не прозвучало это самое? Вот иногда объясняют так, что диакон не все прочитал, а вот на алтаре там есть, читают люди.
Ну, там действительно что-то читается вслух, что-то читается про себя. В алтаре обязательно должны эти все записки прочитываться, потому что раздаются эти записки всем священникам, диаконам, и, стоя около престола, все эти записки читают. Но одни прочитаются вслух, другие не вслух, потому что если все читают вслух, все, то один час будет бессмысленно перечисление имен, которое не дает никакой пользы верующим, а наоборот, раздражает, отнимает время и не дает пользы и людям, за которых это имя будет произнесено вслух. Если молитва про себя прочитана, не произнесена вслух, не играет никакой роли, никакой разницы. Бог слышит и то, что священник или диакон говорит, и про себя поминая имя, и то, что он произнес вслух. Он всеведущ, да? Это чисто, как говорится, человеческое, чисто материальное восприятие. Я заплатил, должен прозвучать. Я не прозвучал, значит, плохо помолились, да? Но здесь, конечно, к духовному это имеет мало отношения. Вот, знаете, интересный вот другой вопрос. Я знаю, что, к сожалению, Александр Леонидович Дворкин, будучи введён в заблуждение наветами на вас, да, он высказал ряд вот таких, так сказать, претензий. И вот бы как раз хотелось бы сейчас, может быть, и услышать и эти претензии, и ваши ответы на это.
Ну, вот как раз одна из претензий, которую озвучил Василий Иванович, что мы как бы по-другому говорим о проскомедии. Я, к сожалению, уклонился в ответе и увлёкся, прошу прощения. Я дополню, что этот вопрос на основе святых отцов раскрыт в книге о святом причащении издательства «Сибирская богозвонница». Это одна из моих 8 книг. Она сначала была отвергнута издательским советом, потому что показалось богословской комиссии, что это может внести расстройство в ряды современных христиан, в церковь, потому что там открыто святые отцы говорят о том, что подавать на проскомедию грешников, которые живут в грехах и не хотят изменяться, людей, которые не признают веру, еретиков и так далее, нельзя. И вот эти высказывания святых отцов, они там приведены четко и конкретно, и ну, мы на этом и основываемся, на это и ссылаемся. И духовный смысл таинства причастия, вот так же он и понимается. Вот, например, это одна из претензий, которую мы объясняем тем, что мы ссылаемся на творение святых отцов, и это не наша выдумка. Вопрос нашей веры – доверяем мы святоотеческому преданию или начинаем как-то по-своему его понимать и что-то новое делать, думая, что это может иметь пользу. Или, например, вот Александр Леонидович выдвигает такую претензию, что я сам, значит, отлучаю от причастия и прочее. Ну, мы уже об этом говорили, что это дело священника, это его функция, ни в коем случае мы в это не вмешиваемся как преподаватели. Наше дело – помочь человеку подготовиться или дать совет человеку, что в таком состоянии, пока вот это дело не будет исправлено, причащаться не надо, это будет в осуждении. Но при этом человек все равно идет к священнику, рассказывает результат вот этой нашей работы, и священник принимает окончательное решение, его власть здесь, и никогда мы ее не приступаем. Со священником никогда в этом случае не спорим. Какие еще претензии? Вот он меня называет православным гуру. Ну, совсем бы как-то неприятно было вот это все слушать.
Ну, катехизатор… Но другое исключает, в общем-то.
Катехизатор вот бы сказал.
Если православный, то не гуру, если гуру, то не православный.
Это сарказм такой, Александр Леонидович.
Ну, да, наверное, наверное. Вот, и стоит только умиляться вот этому всему, что ну зачем такие крайние характеристики, ярлыки. Все понятно, что здесь какая-то преследуется цель, как и говорил отец Алексей, как-то облить грязью, очернить, чтобы и все учение о покаянии состояние, которое мы преподаем, которое изложено в лекциях, которое изложено в книгах, чтобы его тоже вместе со всем удалить и убрать. Понятно почему? Потому что покаяние, оно всегда вызывало ненависть дьявола, оно и будет вызывать всегда до самого конца эту ненависть. А людей своих где-то дьявол все равно находит, тех, которые также по своему как-то внутреннему устроению думают о покаянии совершенно по-другому. И когда они видят вот это учение святителя Игнатия, изложенное в лекциях и книгах, они шарахаются, ужасаются, видят это как какую-то беду для православия, какая-то там параноидальная мысль там появляется, что это вред, там надо убрать и так далее. И вот появляются вот такие результаты.
Смотрите, еще многие привыкли, что современная практика православной церковной жизни якобы является нормой. Но она не норма. То, что на сегодняшний день вынужден констатировать. Православная церковь не справляется с духовным нравственным кормлением людей. Как я уже приводил статистические данные, 81% людей считает блуд в гражданском браке нормой. Между тем, больше 60% населения нашей страны считает себя православными. Как же 60% православных, 80% говорит, что блуд нормально. О чем он говорит? Что люди не просвещены, что люди правильно не усвоили просто, не понимают его. И вдруг, сказать, вот к этой неправильной практике церковной жизни, которая носит, к сожалению, на сегодняшний день некий внешне формальный характер. Я пришел, наклонил голову, делал словом помышлением, ушел. Все, мне все грехи прощены, я причастился, я с Богом садился, а дальше пошел в интернет, там, в кафе, там, по рюмочке и прочее, прочее уже говорить не хочется.
Страсти
и, да, удовлетворять свои страсти. И при этом я удивляюсь, что моя жизнь не меняется, в семье ругань, скандалы, что на душе у меня ад, а не рай. Хотя я же хожу в церковь, причащаюсь. Значит, неправильно ходишь, неправильно живешь. Это неправильность и порочность, которая вошла как норма в нашу церковную жизнь, искажает ее и делает зачастую такую веру не спасительной, а бесовской, и противоречие вступает с тем, что проповедует в данном случае, сказать, Брянчанинов, а в данном случае Сергей Михайлович, будучи, как говорится, проводником идей, она вот вызывает у людей непонятность и настороженность. А не секта ли это? Вот я ходил 20 лет в церковь, да, ничего не знала, что блуд – это грех, да, значит, и причащалась спокойно, а тут мне, пожалуйста, говорит, не надо причащаться, пока этот грех себе не победишь, или гнев, секта, понимаете, вот именно привычка лжи, неправедности как нормы, она вызывает, когда призывает к настоящей духовной норме, отторжение и подозрение в секте, и в том числе эту клевету.
Ну вот еще вот эта вот претензия, что вот вы делите людей на истинных христиан, которые правильно каются, и не на истинных, которые, по мысли вас, вот, Сергей Михайлович, они не каются как следует и не спутся, естественно.
Вот здесь подлог, я считаю, очевидно, мы сталкиваемся с подлогом автора, который вот это вот говорит, потому что мы говорим о покаянии истинном и о покаянии ложном. Мы не говорим о том, что есть послед или масленнику, которые истинные христиане истинно каются. Но это же уже...
Масленников.
Ну, да, это же абсурд. Где-то, говорят, уже так называют. То есть нам приходят вот эти жалобы на электронную почту, что уже в каком-то храме обозвали вот так сестер, удалили их с клироса, обозвали их вот так, как вы сказали. В общем, они жалуются, говорят, мы пошли в другой храм. Там нас приняли, проблем нет, а наш батюшка нас не принимает. То есть вот речь не о том идет, что есть какие-то истинные мои последователи или нет, упаси Господи, мы никогда не выделялись ни в какую группу, всегда считали себя прихожанами прихода, по благословению настоятеля выполняли вот эту очень тяжелую, кропотливую работу, помогая ему в том, чтобы люди обучались вере, покаянию, правильно готовились к таинству.
Знаете, еще краткая справка. Вот сейчас почему-то у нас очень любят наши православные лепить ярлыки. Вот прилепил ярлык, и все понятно. Этот гуру, этот, значит, там пьяница, значит, этот вор, а я, значит, лучше, я хороший. Вот у меня все правильно, и все мои грехи оправданы. А вот он так плохой. Вот берегитесь вот это лепление ярлыков. Будьте внимательны, да. Не судите, не судимы будете. Не скоро соглашайтесь на осуждение ближнего. Вникните в суть вопроса. Будьте очень осторожным. И берегите, конечно, вешать эти ярлыки другим.
Батюшка, я вот к вам бы хотел спросить у вас, скажите, пожалуйста, а вот, собственно, как вот быть Сергею Михайловичу в этой ситуации? Вот, да, вот, то есть во многом в чем обвиняют, так сказать, и в принципе не особо обоснованно, хотя
да, вообще не обоснованно.
Да. И вот в таком случае, вот как быть? Вот книги, значит, запрещают епархии продавать, там беседы проводить запрещают и так далее. Там, причем это уровень владыки, так сказать, там есть решение вынесенное за подписью и так далее, и тому подобное, все документально. Вот как человеку-то поступать вот сейчас, ему-то?
Я думаю, человеку надо продолжать жить по воле Божией. Раз Господь воздвиг его на этот путь служения, надо следовать этим путем служением. Значит, сказано, что многими скорбями подобает в нити в Царство Небесное. И если ты пошел этим прямым путем правды Христовой, то сбываются слова Христа, что в мире в этом будьте гонимы, но мужайтесь, ибо я победил мир. Я же на себе это самое прочувствую. Со всех сторон и нападки, и клевета, там, и обман, и так далее. Ну что ж, главное, чтобы ты чувствовал волю Божью, жил по ней, и нес бы эту правду Божию, не обращая внимания на клевету, из каких бы уст она ни исходила, и по каким бы причинам она не проходила. Главное, что ты чувствуешь правду Божью, чувствуешь истину и живешь по ней, и продолжаешь свое дело. Вот я бы на его месте, на Сергея Михайловича, продолжал бы свое дело покаяния, продолжал бы нести эту правду в этот жизнь, в той мере, которую дает Господь, а потом все разрешится. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным.
Школу не закрывать, действовать, чтобы действовало.
Конечно, да, действовало, работало, но не покупают книги в этой епархии, потому что по каким-то причинам религиозные функционеры добились этого, покупают в другой епархии. Какая разница? Главное, как говорится, быть верным истинным и не чувствовать действительно лжи, и не отступать, и не малодушничать, а идти вот тем прямым путем, которым предал Господь.
Сергей Михайлович, ну что вы хотели сказать? Вот?
Я бы тоже хотел поделиться своим личным опытом терпения этих самых гонений, потому что это не первый случай нападки. Нападки идут уже 7,5 лет.
О-о.
Это совершенно немалый срок, и опыт уже за эти годы приобретен достаточный. Я честно скажу, сначала мне было больно, сначала мне было по-человечески тяжело, потому что я по простоте своей, которая тогда уже как-то начала проявляться, я думал, что все так учат. Нет, я такой наивный был человек, что я думал, что ну не может же быть, чтобы вот мы это поняли, а другие не знали. Я думал, все это должны знать. И мы, когда начали эту работу, мы потом только через некоторое время, вот через 2 года обнаружили, оказывается, что тут есть враги. Откуда, с чего нам было больно, совершенно непонятно. Но практика говорит о следующем, что как только бывает какой-то очередной наезд, какая-то очередная нападка, и мы ее принимаем теперь уже с упованием на Бога, с верой, то через некоторое время Господь дает следующее продвижение проповеди этого покаяния. Вот это самое поразительное, вот то, что я смотрю, наблюдаю за эти 7,5 лет. Кажется, все, что-то уже там нам вернули, винтили, уже совсем нас осудили, и потом вдруг раз, опять развитие. Вот так чудно Господь устраивает дело проповеди.
Ну и, собственно, с наградой это вас, вот орденом Александра Невского, то же самое получается, да?
Да.
С одной стороны, такое глубокое поношение и так далее, там, а с другой стороны, вот, пожалуйста, Господь.
Конечно, вот комиссия наша, так сказать, богословская по присуждению этой премии, внимательно просмотрев и прочтя книги, так сказать, Сергея Михайловича, внезапно просмотрев его лекции, я сам был на некоторых лекциях, внимательно слушал, думал, а не найду ли что-нибудь такое, раз здесь говорят, не нашел. Значит, оценив огромный вклад в деятельность по спасению человеческих душ, по практике покаяния, мы присудили ему премию Александра Невского в области народобогословия. И сам епископ Назарий наградил его этим, так сказать, памятным знаком, этой медалью, так сказать, в стенах Александра Невской лавры. И я считаю, что это действительно Божий промысел.
Батюшка, осталась буквально 1 минута, я к тому, что вы благословили наших радиослушателей.
Да благословит Господь Бог всех радиослушателей православного радио, покорит им своим благодатным покровом, укрепит их в стоянии истины, дарит им искреннее покаяние, с постом наступающим приятным, и простите нас, грешных, дорогие мои, в это прощённое воскресенье.
Спасибо, Господи. Аминь.